Мы будем продолжать сегодня говорить о лицемерии. Это прекрасное слово Господа Иисуса Христа, которому, как я уже говорил в прошлой проповеди, Он этому уделил очень много времени в Библии. Он за это переживал, Он переживал, чтобы Его ученики, чтобы люди, чтобы они не были лицемерами, и Он многому этому учил, поэтому мы будем говорить об этом и сегодня продолжим эту тему. Это большая тема, мы сократили ее в прошлый раз, и сейчас сократим немножко, но по сути это можно говорить об этом очень много. Но сокращенный вариант, я думаю, для нас устроит, потому что, слава Богу, что мы это принимаем правильно и размышляем над этим на домашних группах, где надо, удаляем от себя всякое ненужное, все эти качества, которые нам не нужны. И одно из них это, ну, если есть, конечно, лицемерие. Я надеюсь, что его нету. Но Иисус, Он очень сильно обличал людей. Обличал лицемерие, обличал лицемеров. Иисус говорил, что когда мы осуждаем человека за то, что сами делаем, то Он говорил, что ты тогда лицемер. Понимаете, когда человек, он кого-то наставляет и учит, что так нельзя делать, а сам поступает так, Иисус называет таких людей лицемеры. И я вам скажу честно, что когда-то я сейчас вспомнил, в принципе, да, я был лицемер. Я осознаю это, что когда моя жена ходила уже в церковь и говорила мне об Иисусе Христе, я это воспринимал, мне было это интересно. Но я еще был, не покаялся, в церковь не ходил, но я уже по телефону своим друзьям уже говорил, надо ходить в церковь. Я рассказывал это, многие эту историю знают, да, что надо ходить в церковь, надо читать Библию, не надо сквернословить. То есть я уже кого-то учил, кого-то пытался наставлять. Больше всего я боялся вопроса, когда меня спросят, а ты ходишь в церковь? А ты уже изменился? И во мне, вот я потом это начал уже осознавать, в принципе, что я был лицемер. Я кому-то говорил, что они делают неправильно, а сам еще правильно не делал. И я в этот момент, я лицемерил перед Богом. Но слава Богу за Святой Дух, что Он показал мне это, что это неправильно, что так не должно быть, что если ты говоришь, что твои слова, они не должны расходиться с твоей жизнью. И я прекрасно это принял, я покаялся, пришел к Богу, ну и далее, так далее. Результат перед вами. Да? И когда Иисус рассказывал эту интереснейшую историю о... Вы знаете эту историю о сучок в глазу и бревно в глазу. Вы прекрасно ее знаете, но я бы хотел бы сегодня ее вспомнить. Это Евангелие от Матфея, 7 глава, с 1 по 5 стих. Иисус говорит, «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, да я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно?» И в 5 стихе он говорит четкое слово – лицемер. «Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда ты увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». То есть, когда человек остается в качестве лицемера и пытается вынуть сучок в глазе брата, он даже не знает, как это сделать. Он даже не знает, что он может и повредить, и еще больше усугубить, потому что он в состоянии этого лицемерия. Но человек, который осознает, что он еще не совершенен, что он еще сам не освобожден от каких-то ненужных качеств и пытается кому-то учить, так не должно быть. Человек должен это осознать, и когда он осознает в себе это, тогда у него откроется, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Потому что сегодняшнее... Неправильный подход, вот это, как мы вынимаем сучки из глаз наших братьев, из глаз наших родственников. Мы так это любим делать, мы так любим видеть эти сучки в их глазах. И не всегда знаем, как это вынуть. И когда мы вынимаем неправильно, то это свидетельствует о том, что тот или иной человек, он является лицемером. Потому что он не знал, как вынуть, и повредил еще больше. И поэтому этот мир сегодня, он не любит церковь. Поэтому этот мир сегодня, он закрывается от церкви, и мнение вот этого мира, вы знаете, многие, может быть, слышали, когда людям говоришь о том, о церкви, они говорят, я не хочу ходить в церковь, или я не хочу принять эту веру, которую ты ходишь, я не хочу быть таким христианином, как ты, потому что он называет, потому что вы есть группа лицемеров. Вы говорите одно, а посмотрите, что у вас делается в церкви. Поэтому я ничего общего с такими людьми иметь не хочу. Это мнение многих людей сегодня. И это правда. И это правда. Ну, конечно же, когда мы познаем и очищаем себя, и живем правильным образом жизни, ведем правильный образ жизни, мы, конечно же, можем ответить на таким людям, сказать им, что ты есть первый из них. Потому что когда человек определяет поступки некоторых, и на этих поступках он слаживает себе впечатление о Вселенской Церкви, это очень неправильно. Он осуждает всю Церковь, он осуждает все христианство, он осуждает Христа. Поэтому мы должны понимать, что Церковь, она не для того, чтобы спасать святых. Церковь, она не для того, чтобы спасать святых, а для того, чтобы спасать грешников. И когда люди, они о них, когда говорят такое свое мнение о церкви, потому что вы в церквях увидели или слышали, что какие-то происходят какие-то моменты с кем-то, индивидуальными людьми или еще чего-то, они, у них сложится впечатление обо всем христианстве такое. И это очень неправильно. Мы должны объяснять людям, что церковь – это место, где спасаются грешники. Даже этому человеку можно сказать, даже если ты найдешь, когда человек осудил все христианство, уже знаете, что этот человек лицемер. И ему даже если сказать, что даже если ты найдешь идеальную и совершенную церковь, то ты к ней никогда не присоединишься. Почему? Потому что ты побоишься, что на фоне искренних и неподдельных людей очень явно высветится твое лицемерие. Понимаете? Поэтому ни одна организация, ни одна вера, какая бы она ни была, правильная, неправильная, где вы видели, что в буддизме, в исламе, в католицизме или где бы либо, чтобы там не было, чтобы там было идеальное. И в мире достаточно лицемеров. Поэтому осуждать церковь никто не имеет права. Никто. Церковь не определяется по какому-то определенному случаю или по какому-то определенному обстоятельству. Церковь так не определяется. Совершенных людей также нету, как и нет совершенной церкви. Почему? Потому что, я еще раз говорю, церковь, где спасаются грешники, и совершенных людей также нету. Даже апостол Павел, который, казалось бы, был имел дары Духа Святого, был такой помазанник, апостол, и тем не менее он говорил, я еще не достиг совершенства. Понимаете? Конечно же, есть люди в собственных глазах, которые уже совершенны. Но в глазах Бога они несовершенны. В глазах Бога они несовершенны. Совершенный больше человек выглядит тот человек, который стремится к совершенствованию, а который не ставит на себе печать совершенного человека. Поэтому Иисус в Евангелии от Матфея, в 9 главе, 12 стих, Он конкретно сказал, когда люди говорили о таких вещах, Он им сказал, Иисус, услышав это, сказал им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Поэтому, дорогие мои, мы должны очень четко для себя усвоить, что церковь – это место, где больные могут найти Господа, познать истину и получить духовное исцеление. Я говорю о больных, не физически больных людях, а люди, которые отвергают Бога, которые не знают цели в своей жизни, у которых потеряна надежда в их жизни, это люди духовно больные. Их, может быть, не видно явно, эти болезни, но в их сердце есть какая-то зараженность, какой-то сучок, какое-то что-то в их сердце есть, и они больны. Но церковь – это именно то место, где эти больные могут найти Господа и познавать истину. И получить исцеление. Такой пример, обычный такой пример, простой пример, как в больнице. Вы знаете, что в больнице много людей. И этого почему-то никого не удивляет, правда? Но это же больница. И там много людей. И мы к этому относимся вполне нормально. То есть в больнице есть много людей. И люди, которые там есть, они не вылечиваются моментально. Они не вылечиваются мгновенно. Есть определенный курс лечения, есть определенные какие-то процессы, восстановительные процессы, исцелительные процессы. То есть и каждый раз это происходит с людьми в больницах. И это нормально. То есть это обычный стандартный процесс. И вот так же и верующие, они не становятся совершенными во мгновение ока. Господь, прости меня, я покаялся, и тут я раз, крылья выросли, этот вот нимб над головой сразу появился, и ты святой, так не бывает. Так не бывает, дорогие мои. Поэтому церковь – это место, где люди преображаются. Преображаются в образ Христа, и для этого требуется время. Для этого происходит какой-то определенный процесс. Процесс. Понимаете? Поэтому, когда существует мнение, что церковь – это общество лицемеров, это очень великое заблуждение. И первым лицемером является тот, кто осуждает церковь. Мы должны к этому правильно отнестись, правильно понимать. Поэтому Иисус, Он умер и за церковь свою, чтобы мы без лицемерия могли пребывать в единстве веры, в единстве, в единомыслии, в единодушии, и так далее, и так далее. Этому всему нас учит Библия. Церковь, за нее умер Христос. Для определенной цели. Не для того, чтобы она считалась бы или чтобы она лишь бы существовала. Это место, где могут без лицемерия должны пребывать те, кто приходит туда, те, кто принимает Иисуса Христа своим Господом, и быть в единстве, во всем единстве. Единство веры, единство мысли, единство взглядов. Если кто-то что-то пришел со своими взглядами, он должен понять, что надо что-то изменить, потому что все такого взгляда, а я и человек, который хочет остаться при своем взгляде, он начинает выглядеть как человек, который бунтует против Бога, против церкви. Это в любом обществе, это даже не просто в духовных заведениях, это в любом обществе, на любой работе. Если ты приходишь туда, нормальный процесс, когда ты принимаешь те условия, когда ты видишь, как и что происходит на любой фирме, в любом учреждении, и ты начинаешь работать так, как надо работать именно там. Правильно? Поэтому единство в церкви – это очень важный процесс, который противостоит лицемерию. И в Евангелии Иоанна вы все знаете эту прекрасную молитву Иисуса Христа. Евангелие Иоанна, 17 глава, 21-22 стих. Эту молитву можно прочитать еще раньше многими стихами, примерно с 8 стиха можно начать читать. Но я прочитаю 2 стиха. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они, да будут в нас едино». То есть это Иисус молится за Своих учеников. Понимаете? Иисус обращается к Богу, не говорит, дай им дары духовные, дай им силу там изгонять бесов, дай им там еще чего-то. Он молится о единстве. Потому что в единстве нет лицемерия. Нет лицемерия в единстве. «И будут нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». 22 стих. «И славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино». Иисус, Он начал наставлять и обучать Своих учеников этому единству. И одним из величайших качеств единства Иисус показал, что надо избавиться от лицемерия. И апостолы начали понимать это, может быть, не сразу, может быть, позже. И проповедь моя так и называется «Учение апостолов о лицемерии». То есть апостолы В итоге потом начали учить о лицемерии уже церкви, насаждая церкви. И когда они начали учить, и люди, многие люди каялись, многие люди приходили, и они также должны были понять, что они приходят в церковь, в место, где исцеляются больные, они приходят в церковь, где надо созидать единство, и все это, и лицемерие является всему этому противостояние. Понимаете? Только Иисус помолился Отцу, и дьявол тут как тут услышал молитву Христа о единстве. И что произошло после этой молитвы? Иисус помолился: пусть они будут едины, как мы едины, они во мне, я в тебе, и мы все вместе. Что произошло после молитвы? После молитвы Иисуса арестовали и повели на Голгофу, его избивали. И где было единство? Все разбежались. Христос молится о единстве, а ученики все разбежались. А мы иногда хотим помолился, и все, если что-то не так, все. Наша вера ослабла, мы начинаем думать, что церковь, может быть, она не такая, как выдает себя, и как, что хочешь, можешь прийти, может прийти в голову. Дьявол может навязать любую мысль. Но мы видим конкретно, что когда Иисус молится о такой сильной молитве о единстве, и вдруг ученики разбегаются, оставляет его одного, остается Иоанн, и несколько женщин остается у креста, у Голгофы. Но когда Иисус воскрес, когда Он прославился, когда Дух Святой сошел на учеников, что они делали после того, как пребывали в горнице? Они вышли на площадь и начали проповедовать Евангелие, начали проповедовать для всех со всеми наречиями, для всех людей, которые могли бы их не понять. То есть Дух Святой начал говорить им Евангелие, и у них открылись глаза, что единство не заключается в том, чтобы мне было хорошо. Единство заключается в том, чтобы нам было хорошо. Понимаете? Потому что когда мы думаем только, чтобы мне было хорошо, но понимаем слова Христа, но так не делаем, то мы получаемся лицемерами. Мы начинаем в ком-то или в чем-то искать какие-то причины, но только не в себе. Искать какие-то нюансы, какие-то отрицательные стороны, но только не в себе. Понимаете? Но когда ученики вышли в помазание Духа Святого, они проявили это единство, лицемерие покинуло их. И они искренне показали свою любовь ко Христу. Они искренне начали заботиться о церкви. И тогда церковь начала их слушать. Церковь начала слушать апостолов. А что проповедовали апостолы? То, чему их научил Иисус Христос. Понимаете? И в Деянии, 2 глава, 42 стих, написано: «И они постоянно», то есть люди в церквях, «и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». То есть они слышали Слово Христа, они приобщали себя к телу Христа, и они открывали свои уста и имели общение с Богом. Пребывали в учении, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Общение – это не тогда, когда ты за спиной своего брата перемываешь, как мы говорим, перемываешь ему косточки. Да? Общение – это когда ты, если ты видишь, что твой брат или сестра что-то сделали не так, ты просто подходишь и говоришь: дорогой, дорогая, вот слово говорит так и так, надо просто, нам надо как-то, чтобы мы исправили эту ситуацию, чтобы перед Богом мы были чисты, чтобы церковь, она была, ну, стремиться к тому, чтобы она была без пятна и порока. Потому что иначе дьявол тебя может украсть, я потеряю свою сестру, я не хочу этого. Мы подошли, и человек, он даже не посмотрел в твои глаза, какие у тебя там бревна или сучки, потому что ты знаешь, как вынуть сучок из брата. Ты пришел к нему с любовью, ты пришел к нему не с упреком, ты пришел к нему не с критикой, А ты пришел к нему с любовью и объяснил ему. И когда он взглянет в твой глаз, он не увидит никакого бревна, никакого сучка. Понимаете меня? Поэтому пребывать в учении апостолов, церковь, она должна быть в общении, пребывая в учении апостолов, в преломлении хлеба и в молитвах. И апостолы, они точно так же, как и Иисус, они предупреждали, чтобы мы не были лицемерами. Точно так. Они, по Слову Божьему, если мы видим и анализируем, то мы видим, как апостолы учения, ну, не только о лицемерии, они все, что Иисус говорил, мы просто сегодня говорим тему о лицемерии. Но также вот это учение о лицемерии они также понесли в церкви, потому что они поняли, что быть лицемером и строить церковь Христову – это невозможно. Это перед глазами Бога будет нехорошо, и Бог спросит однажды с тебя. Поэтому они предупреждали, чтобы мы не были лицемерами. И наши слова, чтобы наши дела и вся наша жизнь, она не должна была быть лицемерной. Почему? Потому что лицемерие – это прямая противоположность характера Иисуса Христа. Вы должны это запомнить, что лицемерие – это прямая противоположность характера Иисуса. Прямая противоположность. Иисус никогда ни перед кем не лицемерил. Если Он видел какую-то несправедливость, Он называл ее «это неправильно». Если Он видел, что эти люди поступают подло и нехорошо, Он их называл порождение хидны. Он говорил, вы окрашенные гробы. Когда Он видел, что неслось ложное учение, Он им говорил, что вы фарисеи нехорошие. Да, мы в прошлой проповеди об этом говорили. Он ни от кого не прятался, не скрывал и не намекал. Он говорил открыто и искренне. И говорил это не для того, чтобы кого-то бы унизить, а говорил для того, чтобы кого-то исправить. Исправить. Поэтому лицо – это прямая противоположность характера Иисуса Христа. И если мы говорим, что Иисус живет в нас, то мы должны поступать так, как поступает Христос. Вот вы смотрели, да, фильмы, бывают такие фильмы, как в человека что-то входит, там, ну, это, наверное, больше в фильмах ужасов или в фантастических фильмах. Там какой-то дух, там, фух, вселился в человека. И человек вроде был одним, и вдруг он начинает делать не те дела. Начинает там что-то быть агрессивным или еще каким-то, потому что в него кто-то вселился. Да? Вот так и демоны иногда вселяются в человека, и человек делает неадекватные дела. Но когда мы говорим, что Иисус в нас, то мы, ну, примерно по такой же схеме, чтобы нам было просто доступно. Он входит в нас, и мы должны делать то, что делает Его Дух, Дух Христа. А что делал Христос? Любил, исцелял, благотворил, заботился и отдал Себя за жизнь нашу. Он был самоотверженным ради нас. Он делал для нас эти дела. Поэтому, когда мы говорим, что Христос живет в нас, то это значит, что мы должны делать то, что делал Иисус. То есть, иметь те же желания, те же чувствования, и, которые были во Христе Иисусе, как написано в послании к Филиппийцам 2:5. Конкретно и четко, недвусмысленно написано, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Вы понимаете это? Поэтому ученики Христа, апостолы, когда приняли и поняли, что лицемерие – это нехорошая черта, и Петр, даже Петр, он понял, что он только что предал Христа. И он понял, что перед тем, как его предать, он его любил. Он готов был за ним пойти. Он говорит, Господь, да мы без себя никуда. У Тебя глаголы вечной жизни, Ты наш Господь, мы с Тобой. Вынув меч, он сказал, да за Тебя мы просто жизнь свою дадим. И немного прошло времени, как он трижды отрекся. Он понял, что он поступил лицемерно. И он готов был пасть перед Господом, готов был пасть, чтобы исправиться, чтобы измениться. Иуда Искариот предал Христа. «Не целованием ли предаешь меня, Иуда?» – говорит ему Иисус. Какое лицемерие! поцелуем предать. Поцелуй в то время – это было выражение твоей близости, это было выражение твоей искренней дружбы. Когда человек встречал какого-то человека и был поцелуй, то другие, которые видели, они думали, это лучшие друзья. Это прекрасные отношения у них. И вот этим прекрасным поцелуем он предает Христа. Потому что он сказал, кого поцелую, того и арестуйте. Лицемер. Лицемер. Но у него не хватило, как у Петра, смелости пасть пред лицом. И его место оказалось на поле горшечника. Поэтому ученики Христа, они делали такие вещи. И иногда получалось не по-ихнему, не потому, что они делали это специально, а просто в жизнь. И в нашей с вами жизни иногда бывают такие вещи, которые мы, может быть, не совсем осознаем, не совсем понимаем, но мы их делаем. И потом мы начинаем думать, я поступил лицемерно. Я поступил лицемерно. Я что-то слицемерил, я что-то слукавил, я как-то не так сделал. Знаете, в чем наша проблема? Что мы не всегда анализируем наши поступки. Мы не всегда анализируем наши слова, наши действия. Потому что, когда ты начнешь анализировать себя в таком действии, тебе придется показать, что я был неправ. А в основном люди, они так не хотят этого показывать. Потому что я всегда прав. Вот жизнь людей, я всегда прав. Таких людей очень много. Понимаете? Поэтому я еще раз говорю, наша большая проблема, что мы не всегда анализируем наши слова, наши дела. Но когда мы анализируем и начинаем понимать, что мы поступили как-то не так, что мы поступили лицемерно, то Иисус, Он всегда ждет. Он всегда ждет, ждет, когда мы придем и скажем, Господь, прости. Согрешил против брата, согрешил против сестры. Понимаете? Если мы не идем, два пути. Либо ты идешь к Господу со своим покаянием, либо ты идешь на поле горшечником со своей гордостью, со своим упрямством и со своей глупостью. Поэтому из ученики Христа, после того, как Дух Святой сошел, они все это увидели. Они все это вспомнили. Они все это осознали, они осознали, несмотря на то, что они смотрели Ему в глаза и говорили, Иисус, мы Тебя так любим, они осознали, что они были еще не готовы, что лицемерие в них еще хорошо играло. Но после этого, когда они осознали, их наполнила сила, их наполнило, написано, и они приняли силу Духа Святого. И они начали проповедовать, они начали говорить людям в глаза, они перестали лукавить, они перестали лицемерить. И оставили великое учение о лицемерии своим церквям. Понимаете? Поэтому мы переходим к практическим советам и наставлениям в посланиях апостолов. Практические советы и наставления в посланиях апостолов. Я не буду об этом много говорить, я просто дам вам некоторые местописания как подтверждение, что апостолы, они дают конкретные практические советы и наставления в своих посланиях церквям, пасторам и людям. Итак, первый практический совет, первое наставление. Наша любовь должна быть нелицемерной. Первое. Наша любовь должна быть нелицемерной. Послание к Римлянам, 12 глава, 9 стих. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Любовь да будет непритворна. Непритворна – это и есть. В другом переводе оно так и написано – нелицемерно. То есть, потому что непритворно – это когда искренне. Когда ты не притворяешься, когда ты не говоришь своему собеседнику или брату, или сестре в глаза, что «ну, я тебя люблю», а сам себе думаешь, что «ох, он такой предатель, он такой лицемер, он такой, он всякой», и начинаешь давать ему свою оценку. То есть начинаешь искать сучки в его глазу. Но когда ты это начинаешь делать, посмотри в свой глаз. Да? Поэтому любовь должна быть искренней. Если ты к своему ближнему не имеешь этой искренней любви, значит, надо что-то делать. Значит, надо как-то ее исправить. Дальше, второе послание Коринфянам 6.4. Второе Коринфянам 6.4. «Но во всем являя себя», начинается чуть-чуть раньше, некоторые стихами раньше, есть такая фраза, «но во всем являя себя», и Павел, он говорит, какими мы представляем себя. 6 стиха. «В чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе в Святом и в нелицемерной любви». То есть, понимаете, как мы должны являть себя, какими мы должны быть. Мы должны пребывать в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом и, подчеркивает в конце, в нелицемерной любви. То есть, любовь, она должна быть нелицемерной. Павел не упускает этот момент, употребляя эту фразу «нелицемерная любовь». И дальше мы видим в первом послании Петра, 1 глава, 22 стих. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Видите, нелицемерное братолюбие, оно также присуще. Это все выдают ученики Христа, которые только что предавали Христа, только что были лицемерными, только что они осознали это, только что Дух Святой их обличил, только что они это поняли. И приняв силу Духа Святого, они уже говорят такие фразы. Ну, только что я не имею в виду в буквальном смысле, да, ну, малый срок. И Петр говорит, послушанием истины через Духа, очистив души ваши, то есть к нелицемерному братолюбию, то есть чтобы быть нелицемерным, братолюбивым, надо очищение твоей души. Должно быть очищение твоей души. Поэтому прежде чем увидеть что-то в своем ближнем, сначала очисть свою душу. Проанализируй себя, проанализируй свою жизнь, свои поступки, свои дела. Очень прекрасно было, когда мы однажды были на одном служении, ну, в другом городе, в другой церкви это бы происходило. И мы говорили о пробуждении. И один брат, он сказал, ну, известную фразу всем, когда мы говорили, что надо там пробудить, надо что-то делать. Ну, начало, где лежит начало пробуждения, как начать? И этот брат сказал, пробуждение начинается с себя. Вот так и обличение, оно начинается с себя. Так и служение Богу, посвящение, оно начинается. Все надо начинать с себя. Все надо начинать с себя. Итак, наша любовь должна быть нелицемерной. Первый пункт. Второй пункт. Наша вера должна быть нелицемерной. Второй пункт, чему учат ученики Христа, апостолы, дают советы и наставления. Это наша вера должна быть нелицемерной. Павел, наставляя пастыря Тимофея, наставляя Церковь Божью, он говорит ему в первом послании Тимофею 1.5. 1 Тимофею 1.5. «Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры». Понимаете, он, оказывается, вера – это такое, это что-то такое, что оно тоже может быть лицемерным. Понимаете, и он четко определяет, что, оказывается, у верующего человека бывает вера лицемерная. Что такое лицемерная вера? Это когда ты, вот есть, да, есть в мире такое выражение – доверяй, но проверяй. Или, как говорят, на Аллаха надейся, верблюда привязывай, да, или на Бога надейся, а сам не плашай. То есть, такие вот вещи, да, это уже не вера. Я понимаю, что мы должны что-то в жизни делать, что наша вера написана «без дел мертва». Это все понятно. Но когда ты говоришь «я верю», а сам сомневаешься и начинаешь думать на себя, надеяться на себя, то это не вера, это лицемерная вера. Искренняя вера – это когда я верю, когда я поверил Богу и отдал это в Его руки. Я живу этой жизнью, я по-прежнему зарабатываю, я по-прежнему плачу там налоги, по-прежнему хожу в магазин. То есть живу обычным образом жизни. Но моя вера, не надо ее впутывать в то, что происходит в моей жизни. Моя вера, она святая, она неприкасаема. Я верю, что Иисус Христос Господь, что Отец воскресил Его из мертвых. Я этим исповедую своими устами, я сердцем верую к праведности. Я знаю, что это да и аминь. И если мне кто-то что-то скажет, я никогда не поколеблюсь. Никогда не поколеблюсь. Если мне скажут, что вот я пошел в другую религию, и там такие чудеса, там разводит море, расходится, там со скалы идет вода, в той другой религии, да, я к примеру говорю. Но я скажу, меня не интересует, что там разводится и откуда там идет вода. У меня есть мой Бог, который разводит море и который дает со скалы воду. Вот такому моему Богу я верю. Понимаете, вот это моя вера. Но если я начну думать, что, о, так там тоже такие знамения бывают. Все, лицемерие пришло в веру мою. Вера, непоколебимая вера. Она должна быть. И второе послание Тимофею, тоже 1 глава, 5 стих. Павел пишет, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. Понимаете, когда у тебя есть нелицемерная вера, то твои дети, они будут видеть твою жизнь, и они скажут, и я хочу такого Бога. И я хочу жить, как жила моя бабушка, моя мама, и я хочу жить такой же верой. Или папа, дедушка. Понимаете? Тимофей приобрел эту веру от своих родителей, нелицемерную веру. И он стал замечательным пастырем. Все качества, которые получил Тимофей, он их приобрел не только от своего наставника и учителя Павла, он также приобрел от своих родителей. И все, что нужно было Павлу, это просто направить и утверждать, и чтобы Тимофей пребывал в учении апостола, преломлении хлеба, в общении и в молитве. Поэтому учите своих детей этим вещам. И тогда ваши дети, глядя на вашу нелицемерную веру, можно будет сказать, что эта вера и в тебе, мой сын, Тимофей, как сказал это Павел своему духовному сыну. Итак, третий пункт. Мы видим, что вера должна быть нелицемерной, любовь должна быть нелицемерной. Третий пункт. Наша мудрость должна быть нелицемерной. Потому что апостолы, они говорят также и о мудрости, что и в мудрости бывает лицемерие. Я всегда говорю, если человек сделал один и тот же поступок, сделал человек верующий и сделал человек неверующий, то что сделал верующий, это называется мудрость. То, что сделал неверующий, это называется хитрость. Понимаете, потому что мудрым можно быть только с Богом. Все остальное – это хитрый. Мы называли таких людей выкрутаскин. Что не скажешь, он начинает выкручиваться. Выкрутаскин или выкрутаскина. Но когда мы приобретаем мудрость, которая сходит свыше, потому что мудрость свыше, она всегда прекрасная мудрость, тогда мы начинаем, может быть, делать те же поступки, но мы уже делаем их, зная Бога, зная Его мудрость. Будучи водимы Духом Святым. И если это не соответствует водительству Святого Духа, ты этот поступок никогда не сделаешь. Просто ты будешь понимать, что это не Божье. Это не Божье. Поэтому мудрость, она должна быть нелицемерной. Апостол Иаков, 3 главе, 17 стих. Конкретно апостол Иаков говорит о том, что мудрость должна быть нелицемерной. 3.17. Но мудрость, сходящая свыше, и он перечисляет, во-первых, чиста, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Понимаете, если он говорит, что она должна быть нелицемерна, это значит, что люди, верующие, очень часто употребляют Божью мудрость как лицемерную мудрость. То есть они, прикрываясь Словом Божьим, дают тебе хороший совет, показывают свою мудрость, но их не интересует результат, который будет после ихнего совета. Их интересует просто, чтобы быть в твоих глазах хорошим, добрым советчиком. Понимаете? Поэтому такая мудрость, она лицемерная мудрость. И она преследует другие, она преследует не божественные цели. Она не чиста, не мирна, не скромна, не послушна и так далее, и так далее. Она лицемерная мудрость. Поэтому Библия нам говорит, что мудрость, она также должна быть нелицемерна. И этому учат ученики Христа. Аминь. Итак, четвертый пункт. Ученики дают наставление в своих посланиях. Четвертый пункт. Наше поведение должно быть нелицемерным. Наше поведение должно быть нелицемерным. Колоссянам 3, 23-24 стих. Колоссянам 3, 23-24 стих. Мы привыкли рассматривать поведение как черту характера, но я осмелюсь поправить немножко, что для верующего человека поведение – это его дела. Поведение – это его жизнь. Потому что поведение у неверующего человека, оно может быть разнообразным, очень в крайности, в таких разных крайностях, противоположных крайностях. Он сегодня, человек может быть хороший, завтра ему испортили настроение, он может делать пакости, и делать нехорошие вещи, говорить нехорошие слова. Тут ему опять что-то угодили, он опять добрый. Да, поэтому очень важно понимать, что поведение для верующего человека – это его жизнь. Это его, а его жизнь – это его дела. Поэтому Колоссянам 3:23 написано: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». 24 стих. «Зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». То есть, когда мы что-то делаем для Господа, и мы говорим, что мы Его любим, то мы должны и делать с любовью. Должны делать какие-то дела так, чтобы Иисус обратил на это внимание, чтобы Он дал нам это наследие свое, чтобы Он дал нам радость служения. Это есть наше поведение, нелицемерное поведение. Потому что говорить хорошие дела, если я прихожу и жене своей говорю, я тебя люблю, там и потому что я зашел домой, а очень вкусно пахнет, да? То это не любовь, это лицемерие. Мне не важно, что она приготовила. Она может вообще ничего не приготовить, я все равно ее люблю. Это любовь. Так же и дела. Поэтому наше поведение, оно должно быть нелицемерным. Аминь. Пятый пункт. Переходим. Наша жизнь не должна идти вразрез с нашим учением, как у фарисеев. Наша жизнь не должна идти вразрез с нашим учением. То есть мы видим, что Иисус, Он очень конкретно учит людей, учит своих апостолов, и апостолы, как наследие, передают это своей церкви, учение о лицемерии. Поэтому мы должны понимать, что наша жизнь, не просто наши дела, которые мы делаем, а вся наша жизнь, отношения, отношения друг к другу, отношения к финансам, отношения к каким-то другим делам, отношения к нашему здоровью, в общем, все, отношения к нашим детям, отношения к родителям, отношения между мужем и женой, они должны быть правильными. Они не должны идти вразрез со всяким учением, потому что Библия нас конкретно учит этим отношениям. Отношениям с детьми, отношениям с родителями, отношениям друг с другом. В первом послании Тимофею 4:16 написано: «Вникай в себя и в учение. Занимайся этим сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». То есть жизнь, она не должна идти вразрез. Когда ты вникаешь в себя, то, что мы говорили в самом начале этой проповеди, когда ты вникаешь в себя, это первое, что ты должен проанализировать, это свою жизнь, прежде чем учить и наставлять кого-то. И когда ты вникнешь в себя, знаешь, если ты вник в себя и что-то нашел, лучше молчи, пока не исправишься. Но когда ты вник в себя и понял, что ты должен исправиться, должен что-то в своей жизни исправить, должен что-то в своей жизни сделать правильно, тогда, поступая так, написано, спасешь себя и спасешь тех, кто будет тебя слушать. Поэтому наша жизнь должна, не должна идти вразрез с нашим учением. И также пророк Сафония, задолго до того, что это учение вышло в свет, он также во 2 главе, 1 стих, он конкретно сказал слова Божьи народу Израиля. И Бог сказал своему народу: «Исследуйте себя внимательно». Понимаете, исследовать себя внимательно должны мы. Как народ должен был себя исследовать, потому что они делали беззаконие, но просили у Бога какие-то вещи. И мы точно так иногда обращаемся к Богу, а свои беззакония или нехорошие дела, или поступки, или слова мы не замечаем. Мы пытаемся использовать Бога, а Бог говорит: исследуйте себя внимательно. Исследуйте себя внимательно. И апостол Иоанн в 5 главе 39 стих, он также говорит: исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. То есть исследовать Писание – это наша с вами задача, потому что все, что говорится в Слове Божьем, это свидетельство о жизни Христа. И когда мы исследуем Писание, мы должны принимать это учение. Понимаете? Когда мы приходим к Богу, нам не надо говорить, что я покаялся, я спасен. Мы видели и слышали таких людей, которые так говорили. Мне уже ничего не надо, я прочитал молитву покаяния, я спасенный, я верующий. Понимаете, у людей такое впечатление, что молитва покаяния – это все, что нужно для того, чтобы ты приобрел Царство Божье. Нет, дорогие мои. Нет, еще раз нет. Я не пытаюсь вас огорчить, но я исследовал Писание. И так написано в Писании, что молитва покаяния не дает тебе спасения. Я всегда говорю, что это шаг к спасению. Прекраснейший, важнейший шаг к спасению. Необходимейший шаг к спасению. Но это еще не спасение. Люди, которые думают, что это спасение, они неправильно думают. Они должны понимать, что Писание, они свидетельствуют о Иисусе Христе. Во всем, от начала до конца, везде есть свидетельство об Иисусе Христе. Везде есть о Нем. Везде. И когда мы это исследуем, и когда мы это понимаем, то тогда наша жизнь, она не будет идти вразрез с тем, что преподается тебе в церкви, что ты читаешь в Библии, что ты приобретаешь на домашних группах. Понимаете, это будет единство. Единство твоей жизни, взгляда на жизнь, и ты будешь свою жизнь исправлять так, как говорит Слово Божье. Я всегда говорю, что мы должны жить так, чтобы не Слово Божье подгонять под наши дела и под нашу жизнь, а себя подгонять под Слово Божье и под дела Иисуса Христа. Это две большие разницы. Это две большие разницы. Поэтому, дорогие мои, мы должны исследовать Писание, и наша жизнь не должна идти вразрез с нашим учением, как это было у фарисеев, когда мы говорили в прошлой проповеди об этом. Вы это помните, да? Когда сам Господь сказал: чему они учат, слушайте их. Чему они учат, делайте, как они учат, но не поступайте так, как они поступают. Аминь. Аминь.